Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
PM, это радио «Комсомольская правда», 29 января 2018 года на календаре, вы на волне 96.6 FM, это программа «Тема дня», товарищ Пимяки, у нас сегодня много гостей в студии, во-первых, Светлана Анатольевна Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. Светлана Анатольевна, добрый день.
Добрый день.
Во-вторых, Алексей Анатольевич Юшков, заместитель начальника управления Роскомнадзора по Пермскому краю. Алексей Анатольевич, добрый день.
Здравствуйте.
Ну и, наконец, товарищ Пермяки, Андрей Матлин, корреспондент «Комсомольской правды», тоже будет принимать участие в этом эфире. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
На самом деле, товарищ Пермяки, мы специально созвали здесь эфир, чтобы поговорить о предложениях, которые после ЧП, трагедии в 127-й школе, стали появляться, что называется, в разделе информационной безопасности детей. Сфера тонкая, важная, нужная. Светлана Анатольевна у себя опубликовала несколько дискуссионных, на наш взгляд, предложений, на мой взгляд, которые она подчерпнула из разговоров. Светлана Анатольевна, расскажите, давайте так, почему я за вас не буду говорить?
Спасибо. Нет, на самом деле не из разговоров, а я обратилась просто к специалистам, и для меня было важно, что это люди, которые работают с несовершеннолетними детьми, являются специалистами в области IT или информационных технологий и имеют сами несовершеннолетних детей. То есть это родители. И они просто в личных сообщениях мне вот несколько предложений написали, чтобы, что они считают важным и нужным сделать.
Давайте.
Причем я спросила у них разрешение, могу ли я публиковать у себя, но они на условиях анонимности разрешили мне это сделать. Честно говоря, разрешите, я закончу все-таки. Честно говоря, я надеялась на конструктивный диалог. Я надеялась, что люди, читая эти предложения, будут писать, с чем они согласны, с чем не согласны, почему это можно сделать, нельзя и так далее. Но, откровенно говоря, дискуссия не получилась, и меня очень разочаровала. Конструктивный предложений было очень мало.
Давайте я сейчас зачитаю немножко для радиослушателей то, что вам прислали. Угу. И мы попробуем вот как раз эту конструктивную понять, может быть, оттолкнувшись от этих идей, может быть, товарищ Пермяки, мы придем к каким-то новым историям. Да? Вот смотрите, что предлагали вот эксперты Светлане Денисовой. Автоматическое блокирование и в дальнейшем невозможность создания групп, которые несут негативное психологическое воздействие на детей. Автоматическое блокирование, да, друзья? Дальше. Контроль за сетью Telegram на территории Российской Федерации на предмет открытых и закрытых групп чатов, пропагандирующих продажу наркотиков или продающих наркотики, оружие людей, ну и так далее, все противозаконные какие-то, да, насколько я понимаю, деяния. Третье, создать информационные государственные ресурсы для школьников, в соцсетях сделать аккаунты детскими, с привязкой аккаунта у родителей автоматически или специальные сим-карты для детей с ограниченным уровнем доступа к ресурсам. Да, ну и, наконец, уроки по информационной безопасности и обязательно просвещение родителей. Вот эти предложения, я не знаю, с точки зрения целесообразности. Давайте сначала к Светлане Анатольевне, потом к Алексею Анатольевичу. Давайте попасть. Хорошо? С точки зрения целесообразности, Светлана Анатольевна, какие из этих, а может быть, других каких-то предложений представляются вам, ну, может быть, правильным?
Ну, правильным, конечно, это информационное просвещение детей и родителей. И надо сказать, что оно в Пермском крае ведется. Может быть, недостаточно для родителей, но для детей точно я знаю, что очень много и в школах, и на сайтах это постоянно делается. Насчет создания какого-то государственного ресурса для детей, тут вопрос спорный. Потому что если это делать без души и для галочки, ничего хорошего из этого не получится. Ну и, собственно, в ответах люди люди писали, что такие есть и журналы уже, и газеты для детей, какие-то сайты детские, поэтому при желании. Сейчас вот я узнала, что у нас библиотеки, например, Пермского края, они специально сохраняют такие сайты, очень интересные, информационные для детей, и в библиотеках оборудованы компьютеризированные места, и те читатели, которые к ним приходят, они эти сайты им предлагают. То есть это делается уже, по сути. Что касается социальной сети Telegram, ну, я сама ей не пользуюсь. Все, что там было написано, я, например, тоже первый раз узнала, что это. Это, конечно, спорный вопрос, потому что запрещать можно бесконечно. Угу. Да? Мы закроем Telegram, откроется какая-нибудь другая социальная сеть, мы закроем одни группы, значит, там в социальных сетях, откроются новые. Все-таки мое глубокое убеждение, корень зла-то ведь не там находится.
Чуть позже о корне зла. Алексей Анатольевич, Алексей Юшков. Да, прошу вас, Алексей Анатольевич.
Ну, я думаю, самым актуальным, опять же, вопрос будет разделение контента на детский и недетский. Это глобальная проблема, поскольку у нас и доступ к сети интернет, согласно 436-му федеральному закону, в общем-то, делится на детский и недетский. И те, кто доступ детям организует, доступ к сети интернет, они несут обязанность принять меры для того, чтобы исключить влияние негативного контента на детей. Угу. Вот, если это у нас образовательные учреждения, библиотеки и так далее, то обязанность на применение организационно-технических мер по исключению влияния негативной информации на детей лежит именно на них. Соответственно, если у нас родители снабжают своих детей устройствами с доступом в интернет, получается, что обязанность лежит на родителях.
Я просто хотел сказать, насколько я знаю, Алексей Анатольевич, и у провайдеров, я уже и к радиослушателям, да, в данном случае обращаются, к родителям, которые, может быть, не в курсе, друзья, и у провайдеров, и возможности ваших браузеров на компьютерах позволяют вам самим, что называется, организовать фильтрацию контента. Они есть такие истории. То есть я знаю, что провайдеры, сервис такой у них есть, детский интернет. Отдельная штука, отдельные, значит, пароли, отдельная выдача. То есть ведь, на ваш взгляд, Алексей Анатольевич, какие-то еще дополнительные меры по этому вопросу надо или сейчас все, в общем, нормально?
Дополнительные меры, безусловно, нужны, потому что достаточно субъективный подход при формировании таких программ, таких специальных приложений, которые фильтруют трафик. Ну, поскольку здесь некоторые люди, видимо, разделяют, вот это там для детей полезно, а это не полезно.
Слушайте, да? А может быть, объективный подход в таком вопросе? Мне кажется, что как-то сложно это сделать, нет?
Ну, безграничность самого интернета, она, в общем-то, не позволит вот эти все внедрять бесконечно, понимаете? Вот, если мы закрываем, например, там одну группу, появляется три новых. И бесконечное пространство делить очень проблематично. Поэтому здесь очень важно вокруг вот этого негативного контента объединяться взрослым, да, и как можно меньше создавать шумихи среди детей на эти темы. Каким образом объединяться? Ну, иногда взрослые, на мой взгляд, сами излишнюю популярность ресурсам негативным придают. Да, они вот, став доступными, например, для взрослых, взрослые начинают друг с другом обмениваться, тем самым поднимая популярность вот этих ресурсов, посещаемость.
А посещаемость... Вы сейчас про что говорите? Про порнохаб?
Не обязательно порнохаб. Может быть, взрослые друг другу жалуются, да, на эти ресурсы.
А, и, вот оно в чем.
Да, и выражают, да, там свой негатив по этому поводу в кругу друзей. И таким образом поднимают посещаемость этих ресурсов. А, как мы знаем, сейчас есть масса способов эту посещаемость монетизировать. И таким, ну, слушайте, образом, негатив становится выгодным.
Мне кажется, что горизонтальные связи среди детей гораздо богаче, чем нам с вами представляется. То есть вы не поверите уже. Ну, слушайте, почему не поверите? Уважаемые радиослушатели, вот по, грубо говоря, по той же истории в 127-й школе, по той трагедии, к середине дня школьники, будучи на уроках, замечу, все уже знали про эту историю. Все. Горизонтальный обмен там через мессенджеры и через все прочие истории там работает невероятно эффективно. Мы сейчас прервемся на, буквально на несколько, на две, наверное, минутки рекламы, а потом продолжим, друзья, не переключайтесь. Светлана Денисова, Алексей Юшков и корреспондент КПН Дэн Матлин. Мы все в этой студии в прямом эфире. Ну и меня, конечно, зовут Олег Русских. Друзья, мы продолжим через две минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
13.17 в Перми, тема дня продолжается. Напоминаю, у нас сегодня в студии в прямом эфире Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка, Алексей Юшков, заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Пермскому краю. Вместе с нами Андрей Матлин, корреспондент «Комсомольской правды». Мы продолжаем. Друзья, для ваших вопросов у нас есть Вайбер и даже Телеграм. А вот он, Андрей Матлин, у Телеграм. По номеру 922-3886-96.6. Есть телефон прямого эфира 2075-96.6, но мы позже его, наверное, включать будем. Но если что, звоните. И мы как раз говорим о неких предложениях по совершенствованию информационной безопасности. То, что стало достаточно сильно актуально после трагедии в 127-й школе. Слушайте, мы остановились на том, что вот пока шла реклама, на самом деле, Андрей Матлин спросил, Алексей Юшков ответил, говоря о том, что на самом деле на сегодняшний день у взрослых людей, у гражданского общества там, в России, в Прикамье, есть, в общем, нормальные способы убрать плохой контент, убрать плохие сайты.
Да, вот именно меня это интересовало, потому что я пишу, когда мы, журналисты, пишем новости, часто на сайтах прокуратуры встречаются такие сообщения, что вот по решению суда заблокирован сайт, через который продавали оружие конфискованное, или там чистые бланки ОСАГО, или там даже, скажем, наркотики продавали. И вот. То есть это такой сложный механизм, надо дождаться решения суда. И вообще можно ли вот закрывать там через приложение Telegram, скажем, такие вот вещи продавались? И уж я думаю, что если такое там продается, то вообще, так сказать, вредную информацию для детей тоже не
будет. Слушай, раньше это в газетах было, сейчас это в интернете. Разница, в общем, невелика. Ну да, Алексей Анатольевич, прошу вас.
Да, вопрос блокировки, он, ну, в общем-то, достаточно, с одной стороны, прост с точки зрения вот самих подходов, но реализация его вносит свои коррективы. Есть основания, которые для блокировки, именно для ограничения доступа к таким ресурсам, которые содержат негативную информацию, в зависимости от характера контента, который на них присутствует. Да, и у нас есть внесудебные основания для ограничения доступа. Это наличие призывов к суициду, инструкций по совершению суицидов. Это наличие информация о том, каким образом можно изобрести наркотическое средство, вырастить его, купить, где, у кого и так далее. Далее это азартные игры, которые с нарушением закона проходят. Ну и детская порнография.
Да, конечно.
И участие. Вот. И все остальное – это судебные основания. То есть вот эти решения, о которых я сказал выше, они принимаются уполномоченными органами. Для каждого контента, для каждой тематики, для каждого вида существует свой государственный орган. А вся остальная информация, она может быть ограничена судебным решением в связи с тем, что она несет какой-то противоправный характер. Ну и не стоит забывать о том, что если мы говорим о соцсетях, то администраторы сайтов в некоторых ситуациях, они, в общем-то, сами идут на то, что ограничивают этот контент, поэтому первое, куда нужно обращаться и жаловаться, это в администрацию сайта. И параллельно уже подключаются правоохранительные органы, ну и вот наш сайт есть для принятия внесудебных решений, для того, чтобы пожаловаться на тот или иной ресурс, у нас специальная, есть там форма приема обращений граждан, куда можно занести ссылку, оставить адрес своей электронной почты и, ну, ждать принятия решения.
То есть я для себя понял, что предложение экспертов вот Светланы Денисовой реализуемо, и, в принципе, я
слушай,
тоже поддерживаю такое
предложение. Не-не-не, здесь смотри, здесь главный вопрос возникает. Смотри, Андрей, главный вопрос – целесообразность.
Я считаю, что целесообразно.
И второе – это критерии. Ну, понимаешь, потому что главное ведь, не главное, хорошо, ладно, мы даже решили, что это, в общем, может быть целесообразно. Я не знаю, сейчас спросим у наших экспертов. Но как? как это описать с точки зрения права. Даже, я не знаю, согласится ли со мной Алексей Анатольевич, но представляется иногда, что критерии для блокировки, я не знаю, на мой взгляд, размыты. Может быть, на взгляд Алексея Анатольевича они точные, я не знаю. Точные они, нормальные, вам достаточно для успешной работы этого?
Ну, для того, чтобы уточнить эти формулировки, которые у нас даны в 149-м федеральном законе, есть совместный приказ четырех ведомств, МВД, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и Федеральная налоговая служба, те органы, которые уполномочены на принятие решений об ограничении доступа к тем или иным сайтам.
Угу. То есть, ты понимаешь, да? То есть, если уточнить формулировку, надо через какую историю пройти. Вот, вот в чем вопрос-то.
Да, да.
А про счет целесообразности, это вон к Светлане Анатольевне.
Но
вы
еще...
свою точку зрения, Светлана Анатольевна, одно дело точки зрения экспертов, а сформулируйте, пожалуйста, свою точку зрения.
Еще раз хочу сказать, и это прозвучало и в той дискуссии, которая развернулась после публикации, значит, этих предложений. Можно закрывать, запрещать, значит, бесконечно много, но самое главное, у родителей должны быть доверительные отношения с собственными детьми. Чтобы ребенок, когда его что-то беспокоит, а ребенок ведь все равно интуитивно чувствует, что он что-то там плохое прочитал, да, или что-то он плохое делает, да, чтобы он мог прийти и рассказать маме и папе, и зная, что его за это, значит, ну, не побьют, да, не накажут, а постараются вместе с ним разобраться вот в этом плохом поступке. То есть будут обсуждать его поступок, а не говорить ему, что он плохой. К сожалению, вот здесь мы постоянно западаем, скажем, да. Ну, вот единственный рецепт, который я могу сказать всем, любите своих детей.
Светлана Анатольевна, всё. Давайте сейчас, вот, но вопрос-то ведь к системе. Вот нам Игорь пишет в Viber, то, что вы говорите, это замечательно, но он к вам имеет в виду. Но ведь на сегодняшний день с родителями никто не работает.
Совершенно с ним согласна. И вот в ходе всех этих дискуссий еще раз очень стал острый вопрос о родительском образовании. У нас нет единого центра какого-то, который бы занимался родительским образованием. Вот сейчас ходят, значит, разговоры о том, чтобы вести снова в школах курс в каком-то виде, там, факультативном или в какими-то там блоками в уроках семьеведения, да? А, значит,
да,
была этика там, и психология, семейных отношений в свое время провалилась, потому что кто ее преподавал, да?
Ну... В лучшем случае преподаватель истории и обществознания.
Нет, тут, понимаете, тут не важно преподаватель истории и обществознания, но вот преподавать, в моем понимании, урок семьеведения или там этику супружеских отношений может человек, у которого у самого есть опыт такой хороший, да, и он может хотя бы рассказать о своих отношениях, как он их построил.
Желательно 2-3.
Да, и вот, понимаете, круг-то совершенно согласна, что родителями никто не учит быть, и родители несут эмоциональный опыт из своих семей. И если их самих в детстве по головке не гладили, не целовали, не говорили им, какие хорошие, они просто не знают, как это сделать.
Угу. Слушайте, вот вам пример же. Смотрите, и родителям ведь действительно никто не помогает. Если говорить о той же самой истории в 127-й, насколько я помню, у одного... родители одного из нападавших чуть ли не кричали о помощи. Ребят, помогите. Не так? Нет?
Ну, понимаете, мы сейчас с вами рассуждаем о том, о чем не знаем на самом деле. Да?
Ну, давайте скажем так, Светлана Анатольевна, у нас достаточно информации у корреспондентов, например, комсомолки, о том, чтобы говорить вот об этом, об этом и об этом. Давайте сделаем так. Давайте скажем так. Они обращались и получали либо формальный ответ, либо, извините, давайте я скажу на тему отлуп.
Получили помощь в рамках законодательства. Все вот. Было сделано. Сейчас прошла проверка, и все те, значит, официальные лица, которые должны были принять меры, в общем-то, по большому счету, они приняли все эти меры в рамках![![││… нашего сегодняшнего действующего законодательства. А то, о чем вы говорите, эмоциональная составляющая. Ну, так давайте мы тогда будем предъявлять претензии и к врачам, которые к нам хорошо. Не так хорошо относятся, и к учителям, тоже много претензий у родителей,
хорошо.
Ну и к самим себе.
Скажите,
да?
пожалуйста, а меры, которые сейчас могут быть предприняты в рамках действующего законодательства, они достаточны?
Недостаточны. То есть вот по итогам, это тоже было совершенно очевидно, по итогам всех, значит, дискуссий, всех, значит, тех работы групп межведомственных, о том, что нужно, конечно, вносить какие-то новые изменения в алгоритмы работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав однозначно.
Угу.
Буквально, знаете, прозвучала такая фраза интересная, нужно... Комиссии 100 лет, да, она существует 100 лет, и действительно сделано очень много, есть хорошие, классные специалисты, технологии. Но они уже остались в 20 веке, они уже не успевают за вызовами 21 века. Как вы сказали, горизонтальные связи между детьми работают гораздо быстрее, пока до взрослых это все дойдет. И надо буквально вот это вот все перетряхивать, весь этот механизм, и заново его компоновать, чтобы это все работало. Самая большая проблема – это межведомственное взаимодействие. Вот здесь тоже в этой истории выясняется, что... Ребенка зачастую сняли из группы риска в школе, а в ПДН это не передали. Там еще что-то. Ну вот где вот нужно межведомственное взаимодействие, там у нас все время почему-то вот этот механизм дает сбой.
Слушайте, Андрей, ты читал историю про как раз предложение про КДН, про комиссию по делам несовершеннолетних.
И защите их прав, смею
да,
заметить.
Да, 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 да. Кстати, напомни, пожалуйста, сформулируй нашим гостям этот вопрос.
Ну вот мы разговаривали с Павлом Владимировичем Миковым, угу. полномочным правом человека, он вот мне рассказал, сказать, мне показалось, что предложение действительно очень серьезное. Там речь идет и о увеличении так называемого возраста медицинского согласия. А но почему-то...
Это не КДН. Возраст медицинского согласия – это не КДН.
Ну, там взаимосвязано.
Нет, вот там об увеличении полномочий КДН. Главная инициатива состоит, насколько я понимаю, в этом. Значит, смотрите, товарищ Пимикин, мы сейчас прервемся на 4 минуты, начнем с этой истории после рекламно-информационного блока, и будем потом принимать ваши вопросы и ваши телефонные звонки. Это радио «Комсомольская правда», это программа «Тема дня». Слушайте нас, не переключайтесь.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
«13:32 в Перми. Тема дня на радио «Комсомольская правда». Олег Русских, Андрей Матлин. В студии наши гости Светлана Денисова, уполномоченная по правам ребенка, Алексей Юшков, заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Пермскому краю. Слушайте, да, с комиссией по делам несовершеннолетних или по соцсети? У нас тут вопросы и про то, и про то. Давайте с предложения по КДН быстренько, вкратце. Там, насколько я понимаю, предложение состоит в том, чтобы резко увеличить их полномочия. Я правильно понимаю, Светлана? Ну, как бы вкратце, или я не прав?
Нет, вы не правы. Это очень утрированно и неправильно.
Сейчас, сформулируйте, да, как
сейчас
правильно.
Сейчас вы
да.
начнете там...
Ни в коем
опять
случае.
Про ювенальную юстицию и прочее.
Да ладно?
Нет. Там речь идет о том, что как раз сейчас в полномочиях КДН очень мало профилактики. Mm-hmm. Понимаете, в основном получается, что мы занимаемся семьей тогда, когда она уже в глубоком сопе, в социально опасном положении. И вот мы начинаем тогда всех спасать. Бьем по хвостам практически. А надо раньше начинать эту работу. Надо более тщательно выявлять те семьи, которые могут ставить в группу риска, которые могут потом попасть вот в это социально опасное положение. И у нас сложился некий стереотип, что СОП – это, как правило, там пьющие родители, либо наркоманы, значит, не занимаются ребенком и прочее. Но ведь жизнь-то показывает, что очень часто это внешне благополучные семьи, но вот дети потом совершают такие преступления.
Так, дальше. Есть несколько в Вайбере посланий и комментариев наших радиослушателей, которые, в общем, можно свести только к одному. Друзья, извините меня за этот жаргонизм, но я скажу, что опасность соцсетей – это фигня, преувеличена, грубо говоря. Алексей Анатольевич, на ваш взгляд, как человек, который так или иначе с этим имеет дело регулярно, разговоры об опасностях соцсетей для детей и подростков, мы сейчас говорим, конечно.
Ну, я хочу так сказать, что сам по себе интернет, он изначально не плохой и не опасный. Его таким делают люди. Вот. И поэтому, если туда попадают люди, которые могут нести в себе опасность, то и ресурсы соответствующие появляются. Вот. Ну и бороться с ними, мне кажется, нужно, но это уже, в общем-то, завершающий этап, и бороться нужно именно с теми людьми, кто вот эти ресурсы формирует, опасные и негативные.
Дети, вот история про то, что дети зомбированы соцсетями. Вот это, я слышу это, я по итогам трагедии в 127-й, и у нас в эфире радиослушатели звонят, и там в Вайбе, и многие просто, да, читаешь это, друзья, и понимаешь, вот лозунг «дети зомбированы соцсетями», на ваш взгляд, он имеет под собой хоть какую-нибудь почву? Я не вижу ее. Вы видите, Светлана Анатольевна, вы, Алексей Анатольевич?
Ну, насчет зомбирования не знаю, но, честно говоря, конечно, распространение информации в соцсетях происходит мгновенно. И как хорошая информация, так
любовь,
и плохой.
Конечно, конечно.
Но, к сожалению, почему-то сложилась такая практика, что как с экранов телевизора, то, как в СМИ, точно так же и в соцсетях, у нас очень сильно и много муссируются как раз плохие новости.
А знаете почему?
Плохие новости. Почему, интересно?
Потому что взрослые их любят. Рейтинги скандальных историй, они зашкаливают не у детей. Они
да
сначала зашкаливают у взрослых.
Какие взрослые их любят? Представители СМИ любят негативные
нет,
новости?
Нет, 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 Светлана Анатольевна. Вы поймите, на самом деле ведь все проще. Эти истории любит аудитория. Судя по тому, насколько их смотрят, читают и слушают. Поверьте.
Не знаю, очень спорное утверждение, но я думаю, что не будем на эту тему спорить. Мы все-таки говорили о том, что представляют социальные сети. Вот смотрите, я в пятницу была в Кишерском районе, в сельской школе, и у детей спросила, дети были 5 класса, по-моему, и у детей спросила, сколько времени вы проводите в интернете? Дети мне сказали, 4-5 часов. Один мальчик честно сказал, а иногда весь день. Да? Никто не контролирует, как мы выяснили. Родители о родительском контроле у интернет-провайдеров не знают или не хотят его подключать. И никто не контролирует, что ребенок 5 часов, да, смотрит, с кем он переписывается и что он делает в интернете.
А может быть, есть смысл не столько контролировать там или ограничивать, сколько учить их жить в этом море?
Безусловно, мы с вами и говорили, что одно из эффективных мер – это, конечно, учить их жить, потому что интернет как несет угрозы, так он и несет и пользу. Это огромная электронная библиотека, это государственные услуги в электронном виде. Понятно, что если грамотно и пользоваться интернетом – это благо для человека. Но, опять же, я хочу вернуться, это забота родителей – знать, чем живет их ребенок. И у меня вопрос к родителям тогда сразу. Если ваш ребенок 5 часов проводит в интернете, значит, он больше ничем не занят?
Да
у
ладно.
Него нет дополнительных занятий.
Слушайте,
никаких.
Светлана Анатольевна, да ладно? Тут же, как, тут же вопрос, как считать? Потому что при исполнении домашних заданий дети разве условном вайбе друг с другом не консультируются? Да непрерывно,
ну, это
слушайте.
Если считать, да, все. Ну, я хочу вам сказать, родители-то ведь не намного ушли от детей. Когда ты сидишь где-нибудь в кафе и видишь картину, как мама, папа и ребенок пришли в воскресный день в кафе, и каждый сидит в своем гаджете вместо того, чтобы общаться.
Слушайте, ну давайте относиться к этому как к данности, да?
Ну...
Алексей Анатольевич, а вы как к этому относитесь? Как к данности? Вот сейчас уже, может быть, не как замначальника управления Роскомнадзора, а просто как человек, я не знаю, там, который в этой данности живет. Вот.
Ну, мое мнение такое, что дети впитывают негатив, и они к нему питают очень большое внимание. Вот. И, как мне кажется, это все происходит за счет образованного у них вакуума. положительной информации, то есть этот вакуум очень быстро заполняется негативом. Сейчас нам необходимо, ну, мне кажется, всему обществу объединиться в том, чтобы формировать для детей положительный какой-то альтернативный контент в сетях и вообще, в принципе, информационную среду такую, которая позволила бы их от этого отвлечь. И, в общем-то, занятия детям обеспечивать таким образом, чтобы на интернет у них времени хватало только для того, чтобы его использовать в полезных целях.
То есть детей надо занять?
Грубо говоря, да.
То есть правильно ли я понимаю, что нам, я не знаю, там хорошо это или плохо, что нам в очередной раз нужно что-то реформировать в системе образования, имея в виду вот эти временные вызовы вот сегодняшнего времени? Вот сейчас мне укоризненно меня смотрят.
У нас прекрасная система образования в Пермском крае. И если правильно пользоваться всеми теми возможностями, которые у нас есть и в системе общего образования, и в системе дополнительного образования родителям, то занять своего ребенка и самим с ним заняться чем-нибудь, возможности есть. Как бесплатные услуги, так и платные. Поэтому тут все зависит конкретно только, я совершенно согласна с Алексеем Анатольевичем, все зависит от нас с вами,
то есть,
тех.
Да, то есть, под, как бы неким образом, да, резюмируя, да, эту историю. Резюмирую эту историю. Насколько... А, так, подождите секундочку. Что нам пишут? Всех теперь после вмешательства в социально опасных положениях могут оказаться все родители. Всех родителей теперь обяжут подключить родительский контроль на интернет, не поменять систему образования, а усилить контроль за всеми. Пишет вам Александр. По-моему, мне кажется, Александр, что вы не очень правильно поняли то, что было
сказано. Не очень правильно понял. Услуга родительский контроль – это услуга, которая предоставляется интернет-провайдерами за отдельную плату. Это ваше личное желание. Подключаете вы ее, тогда у вас ребенок с домашнего компьютера или в домашней сети Wi-Fi не сможет зайти, например, на порнографические сайты, там, на сайты, которые пропагандируют терроризм и прочее. То есть там стоит какой-то фильтр, который не позволяет, значит, посещать эти сайты. Вот и все. Это ваше личное желание. Можете не подключать. Другое дело, вот опять же, у нас внимание концентрируется на запретах и ограничениях. Другое дело, я задала вот еще один вопрос в сети Facebook. Я спросила: а вы друг своего ребенка в социальных сетях? И если нет, то почему? Кстати, очень много было ответов. И очень многие, ну, во всяком случае, из моих знакомых, из тех людей, которые я знаю, написали, что да, они друзья своих детей в социальных сетях. Хотя я вот, например, получала такие ответы, когда мне папа молодой один сказал: а зачем я буду другом? Он же даже увидит, что на моей странице делается.
А вы
делать,
друзья да? своих детей вот у меня я, в студии, да, да, в своей студии? Да. Андрей, да. Алексей Леонидович.
Я вообще в соцсетях не зарегистрирован.
То есть вы вообще
не... Не положено.
А, это некие ограничения, которые накладывает работа, так что, Алексей Анатольевич?
Ну, это мои убеждения.
Это ваши убеждения, понятно. Понятно. Нет, это... А помогает, кстати, вот дружба в соцсетях?
Слушайте, она помогает и даже доходит до смешного, что когда... А у меня уже взрослые сыновья, и когда мы встречаемся с сыновьями, я начинаю что-то рассказывать, и мне сыновья говорят: да, мама, мы уже все видели.
Да.
Все знают о тебе.
Конечно, нормально. Понятно. Слушайте, давайте еще раз резюмируем эту историю, то, что сказали нам уважаемые эксперты сегодня в эфире. Первое. Значит, да, до бесконечности заниматься ограничениями и запретами нецелесообразно.
Согласна. Невозможно.
Даже. Невозможно.
Вот Алексей Анатольевич дал очень хорошее определение интернета, что это бесконечный интернет. Mm. Да, это вот такое, мы даже не представляем, как вселенная. Вот у меня сразу такой образ, что это бесконечная вселенная. Мы даже до конца не понимаем и не сознаем.
У нее есть еще там, и темная
да.
часть.
Да, и черные дыры.
Обратная часть, да. Бессмысленно и нецелесообразно. Вторая история, то, что сформулировала Светлана Денисова. У нас система образования дает достаточно возможностей, чтобы занять детей и с ними работать. Да, это ваш тезис. И третье, на чем, насколько я понимаю, согласились все присутствующие в студии эксперты, что вот работы с родителями, какой-то системной, да, особенно в варианте, когда родители понимают, что им нужна помощь, но не понимают, кому, как и когда, вот этого у нас, к сожалению, пока нет. Ну, недостаточно, во всяком случае. И, может быть, в этом направлении и есть смысл поработать. Да? Благодарю наших гостей. Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка Пермском крае. Алексей Юшков, заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Пермскому краю. Алексей Анатольевич, спасибо вам огромное. Андрей Матлин, спасибо и тебе. Друзья, слушайте радио «Комсомольская правда», не переключайтесь. Мы услышимся, у нас интересно. Так, подождите. Да, все правильно, друзья. Слушайте нас дальше, у нас все будет по эфиру.